Ну и мы начинаем программу «Дифирамб». Сегодня в нашей студии замечательный музыкант Денис Мацуев. Денис, приветствую вас. Здравствуйте.
День.
Напомню нашим слушателям, что мы в прямом эфире, поэтому все для вас работает. Прежде всего, это видеотрансляция на нашем сайте, на нашей страничке в интернете, так что можете подключиться, посмотреть на Дениса. Ну и, естественно, задать ему вопросы напрямую, вопросы самые разные, не только о творчестве, можно и что-нибудь еще такое социально-политическое, общественное. Мы очень любим, Денис знает. А наш номер телефона 363-36-59 и смс, еще раз напомню, плюс 7-985-970-45-45. Если в студии музыкант, должна быть и музыка. И давайте мы послушаем композицию. Я так поняла, что это Рахманинов, у меня здесь написано.
«Прелюдия Сульминова». На рояле Рахманинова запись была сделана.
Давайте послушаем, потом начнем наш разговор. Блестящее выступление. Прямо вот мы тут и разговаривали, пока шла музыка, но музыка, которая в тебе остается, безусловно. Но это тот самый случай, это популярная музыка. Потому что как вот первая реакция, которая возникла у ведущей, это «Старший сын», да? Это как вот, да, это песня из мультфильма «Ну, погоди», да?
Абсолютно.
Электричка там по шпалам идут, дорога привычная.
Абсолютно.
Здесь одно другое не уничтожает. Вот мой тогда первый вопрос. Я имею в виду вот некая популярность, которая дает музыке участие этой музыки в каком-нибудь проекте типа кино, мультфильм, спектакль, там, не знаю, открытие Олимпиады или открытие чемпионата мира.
Я считаю, что это все во благо, когда классическая музыка становится поп-музыкой, в хорошем смысле этого слова, узнаваемой. Скажем, третий концерт Рахманинова, который был в фильме «Шайн», все люди знают эту музыку теперь по этому фильму. И идут не только меломаны, но и люди, которые видели этот фильм, они хотят услышать еще раз эту гениальную музыку. Я считаю, что это все правильно. Абсолютно. А вот эту прелюдию я записывал на его рояле. Я жил в этом доме в Швейцарии, в имении Синар, в Рахманиновском, где он жил в 30-е годы, записывал эту пластинку. Вы представляете, что для пианиста погрузиться в эту атмосферу рахманиновскую и играть на его рояле. Это рояль 29-го года, Стенвей, специальный подарок американцев нашему великому композитору, который до сих пор в гениальном состоянии. Сейчас таких роялей просто не делают. Угу. Он до сих пор звучит, как вы видите. И...
Ну, а что испытывает музыкант, когда садится за такого, за такого, за такой инструмент?
Невозможно описать словами, что происходит. Ну, когда... Вот каждому инструменту нужен подход, должно быть соединение, должно быть отношение каждой клавиши, должно быть, так сказать, какое-то время для того, чтобы приноровиться к нему. А когда ты сел за этот рояль, у меня руки сами начали играть. Я погрузился. Я сначала без перерыва играл 5 часов просто в каком-то, знаете, таком замешательстве неком. Потому что басы, знаете, они как будто с микрофонами, знаете, такие настоящие американские стенвейские басы, довоенные, потому что сейчас такие рояли, к сожалению, не делают. А верхний регистр, он просто до сих пор поет, знаете, по-настоящему. Невозможно описать словами.
Для вас композиторы пишут лично для вас?
Конечно.
И как вы этот отбор производите? Я так понимаю, что поток не иссякает таких произведений.
Ну, вы знаете, как и известные, так и просто молодые композиторы, которые приносят. И, конечно, невозможно все переварить, все, так сказать, попробовать. Но я очень люблю играть современную музыку. Тем более авторов, которые еще живы, которые могут написать что-то специально. И, конечно, их не так много настоящих. Ну, и мы говорим, если о наших мэтрах, и Щедрин, конечно же, и Эшпай, и Губайдулина, и Пендрецкий, многие-многие другие, но и молодые, слава богу, есть. Тоже есть, слава богу. Допустим, Лера Ауэрбах, девушка, которая в Америке супер популярна и супер исполняемая. В нас ее вообще никто не знает. Она из Ростова, и за 30 где-то она в Америку уехала, там, так сказать, занималась и училась. Но у нее замечательная музыка, ее нужно играть здесь. Я знаю, что был конкурс в YouTube, по-моему, композиторов совсем недавно у нас, и собрали благодаря современным технологиям какие-то замечательные работы новых современных молодых композиторов. И есть результат. Вот надо их послушать обязательно и позвать на фестиваль «Крещендо», который у меня молодежный, так сказать, нашей боевой команды.
Скажите, Денис, вот уровень классической музыки в России, в современной, он вас устраивает? Он на заслуженной ступени пребывает сегодня? Или все-таки
знаете,
это
уровень,
остается...
Уровень-то есть, но на каком уровне, так сказать... раскручиваемости, скажем так, очень плохое слово, но, к сожалению, всегда его употребляю, потому что без этого невозможно, потому что в любом случае, во все времена, когда спрашивают меня, что будет с классической музыкой через 20-40 лет, музыка Баха, Бетховена, Моцарта, Листа, Шопена, Рахманинова, Прокофьева, Шостаковича, она вечно, она всегда будет играться. Для этого нужны будут исполнители, как правило, талантливые исполнители, и они... Их меньше не становится, поверьте, но просто о них никто не знает.
Ну, раскручиваемость, не раскручиваемость, скажем так, популяризация.
Именно.
Вот есть такое слово.
Да.
Я просто почему об этом спрашиваю?
Многие к этому слову относятся не очень хорошо.
Ну,
именно
подождите,
популяризация.
У нас при советской власти этому было посвящено очень мощное внимание.
Отдельная
было этому.
Пропаганда была.
Конечно. Потому что мы можем там иронизировать по поводу поездок классических музыкантов в те самые в колхозы.
Да.
И очень смешно рассказывал Ростропович.
Из баяна.
Да.
Мужик, стой, подожди, уйди, дай баян послушать.
Да. Который... Но, тем не менее, может быть, в этом был какой-то смысл? Или все-таки
безусловно,
это...
Нет, в советские времена были замечательные, когда, во-первых, система распределения после консерватории. Люди хотя бы оставались в своей работе. Они завязывали, не уходили в рестораны, в переходе. Вы знаете, знаменитая скрипачка, по-моему, это Дора Шварцберг, которая преподает в Вене, чуть ли не заставляет своих учеников играть в переходе. Потому что, чтобы у них какая была у них концертная практика, хотя бы они их перед кем-нибудь исполнили. Вы можете представить, до какого ужаса доходит это все. И, конечно же, раньше были замечательные вещи. Конечно, было связано с политикой многое. Но, в общем-то, если мы говорим о конкурсе Чайковского, скажем, вот в 58-м году, когда Никита Сергеевич лично вручал Клиберну премию, конечно, вот такие вмешательства, это были на благо. И классической музыки, и конкурса Чайковского в том числе. Потому что этим решением он сделал планку конкурса на такую такую высоту, потому что и Клибер гениально играл, ну и, конечно же, политика.
Да, я читала тоже в вашем интервью, вы там вспоминаете эту байку, или это
что
на самом деле так,
да,
что
да,
когда он уточнил Хрущев, действительно, да, он действительно хорошо играет, да? Ну вот в этом простодушии есть, кстати, очень точные какие-то вещи, правильные. Абсолютно. Хотя, с другой стороны, мы знаем, как Иосиф Виссарионович активно вмешивался в искусство.
Киноиндустрию.
В кино, и в театр, да,
да,
вот. До музыки, по-моему, он так и не добрался.
Ну,
не
как,
добрался.
Это знаменитое постановление, когда...
Про Шостаковича.
Сумбур вместо,
да,
музыки,
про Шостаковича, конечно, да. Ну, раз уж мы заговорили про конкурс Чайковского, то грех не вспомнить о том, что Денис Мацуев впервые принимает участие как член жюри уже конкурса,
ой,
Чайковского.
Да.
Сейчас идут отборочные туры. Ваши ощущения какие?
Ой, вот через, буквально через 40 минут я иду на последние, уже последние 25 человек мы отслушиваем. Мы уже отслушали 60. Очень сложно, честно вам скажу, потому что только что сам был там, и тем более видеозаписи, это очень много, так сказать, уходит настоящего.
То есть они присылают, записи, да?
Это видео, uh-huh, видеозаписи, uh-huh, да, отбор по видео. В общем-то, тоже есть в этом своя прелесть, но, с другой стороны, конечно, многое уходит, и никто не знает, что с ними будет в июне месяце, которые пройдут, что будет с их состоянием, что будет с магнитными бурями, погоды, ураганы, нервное состояние. Это все очень настолько субъективно, но могу сказать, что конкурс должен получиться таком, в общем-то, этапным, прорывным, потому что, вы знаете, на каком уровне, так сказать, восприятие был конкурс Чайковского последние 20 лет. Когда я победил в 98 году, от конкурса Чайковского у меня не было ни одного концерта. То есть я сам эти 12 лет просто грыз, в хорошем смысле слова, землю.
А чем это объясняется?
Это объясняется тем, что, ну, во-первых, 90-е годы никто вообще, собственно, за этим не следил. И доходило до маразма, что за неоплату какого-то взноса в год чуть ли не $200-300 конкурс Чайковского исключили из ассоциации международных конкурсов.
Позор какой.
Это был ужас, uh-huh, конечно. Но, тем не менее, все равно, после того, когда я победил, когда я ездил по всем странам, публика приходила, конечно, не на Дениса Мацуева, а на победителя конкурса Чайковского.
Потому что это бренд.
Этот бренд, uh-huh, еще играл и играет, слава богу. Но сейчас, вот, в общем, за это дело взялся Валерий Мисалович Гергиев, который возглавил оргкомитет и дал гарантии, что лауреатам будут представлены уникальные возможности после этого конкурса, а именно дебюты в самых знаменитых залах мира с ведущими оркестрами, записывающими фирмами. Если бы у меня был такой карт-бланш, mm-hmm, я по-хорошему завидую этим лауреатам, которые победят в июне месяце. Главное, чтобы они не сорвались, а дошли до конца вот с их...
А как вот выбирать? Вот вы, вот,
мы это ужасно. Не... Знаете, я не знаю, я впервые в жизни в жюри, я не знаю, я советуюсь, я ставлю себя на их место. Ну, вы знаете, безусловно, есть в целом средний уровень, конечно же. Потому что талантов много никогда не будет. Это на всех конкурсах было. Конечно, когда талант, индивидуальность, это сразу какая-то харизма мгновенно бросается в глаза, и ты не можешь... Он заставляет себя слушать. Это первый для меня критерий. Потому что может красиво звучать, может быть, у него блестящая техника, но он неинтересен становится через минуту. А вот люди, которые вот притягивают, и мы не хотим останавливаться, потому что мы не можем от начала, угу, до конца слушать каждого участника. Мы иногда останавливаем, дальше там какое-то другое произведение.
Слушай, для меня это открытие. То есть вы, профессиональный музыкант, прежде всего, все равно судите по... Вы как-то, какой-то талант артистический, прежде всего. Да,
магнетизм,
харизма,
талант,
магнетизм.
Чтобы он действовал на любого человека. Я думаю, что это всегда видно и всегда проявляется. Вот мы позавчера слушали одного человека. Мы не можем говорить, кто это пока.
Да, да.
Но мы услышали вот завороженное, там, 15 минут. Вот просто нон-стоп.
А вы вундеркинд?
Ну, я считался вундеркиндом, но я, в общем-то, разрушил это, так сказать, слово, потому что я был нормальным ребенком во всех отношениях.
Потому что вундеркинды особую какую-то вызывают ужас и жалость, и редко когда это становится удачной судьбой.
Вообще, я боюсь слова вундеркинд, потому что, как правило, когда они достигают 16-летнего возраста, 90% они исчезают с горизонта. В этом разные есть причины. В первую очередь, не только родители-педагоги, которые внедряют им, внушают с детства, что они чуть ли не уже звезды и начинают их эксплуатировать. Здесь, наверное, скорее другое. Здесь скорее, что вот так вот сложились звезды, что их пик, их раскрытие его таланта был в детском, угу, возрасте.
А наоборот, спрошу такой вопрос вам задам. А существует пенсионный возраст у музыканта? Вообще, бывает, когда все кончается?
Вы знаете, это может закончиться и в 25 лет. Бывает и в 30, а бывает расцвет в 60 и в 70, если в какого Горовица или Питерсона, скажем, которые делали, на мой взгляд, самые гениальные записи, играли свои гениальные концерты, за 50 им было уже. А бывает в 30 лет уже. Это может быть даже не сказаться на технике, а вот именно что у него наступает какая-то внутренняя пустота. Ему нечего сказать на сцене.
Угу.
И это самое важное. На самом деле, вот совпадение его душевного, технического и, в общем-то, художественного внутреннего состояния, здесь, на самом деле, от возраста мало что зависит. Может быть, Горовицем, Рубинштейном, которые умирают на сцене в 90 лет, а бывает и в 20 лет.
Уже все. Ну что, мы сейчас новости слушаем, потом продолжим наш разговор уже с вашим участием, дорогие друзья. Напомню, что сегодня у нас в гостях в студии «Эхо Москвы» Денис Мацуев. А на вопрос мы отвечаем, который мы вам задавали в рамках программы «Дворцовая площадь». Напомню, что мы спрашивали вас, о каком дворце, который переходил из рук в руки в качестве подарка Елизавете Разумовскому, Екатерине Потемкину и так далее. Называется этот дворец просто, это Анечков дворец, и правильно ответили наши слушатели, которые получают призы. Главный приз DVD «Мой Эрмитаж», авторская программа Михаила Петровского, получает Марина, телефон 616, а призы и книги из серии «Жизель Екатерина Великая» получают у нас Андрей, 323, Михаил, 109, Алексей, 284, Валентина, 162 и Виктор, 149. Поздравляем вас.
Дифирамб.
И специально для Ксении Николаевны, которая так страдает, поскольку пропустила начало программы, но услышала знакомую музыку, в начале программы Денис Мацуев исполнял Рахманинова. Как называется еще?
«Прелюдия соль минор».
Вот. Спасибо, Ксения Николаевна, специально для вас передаем. И в конце передачи тоже Рахманинова послушаем. Опять я вспомнила из советского фильма «Весна на Заречной улице». Вы знаете, помните такой фильм? Когда Николай Рыбников приходит к учительнице домой, а она в это время включает радио, говорит, подождите, пожалуйста, секундочку. И там говорится, что по заявкам нашей слушательницы, учительницы Марии Ивановны Петровой, мы передаем, что там Чайковского, по-моему, концерт она слушала, Чайковского. Вот к вопросу о популяризации.
Да, ну, Ван Клиберн после конкурса Чайковского стал просто национальным героем. И люди, в колхозах слушали первый концерт Чайковского, второй концерт Рахманинова.
Ну, давайте я перейду к вопросам, тем более вопросы есть самые разнообразные. Ну вот, например, на СМС пришел вопрос. Денис, я слышала, что Рахманинов был запрещен к исполнению в Советском Союзе. Чем это объясняли, спрашивает Анна.
Ну, это было первое время после революции, когда он уехал, конечно, да, со слезами на глазах, потому что он очень страшно ностальгировал, и это Люцерн приобрел это имение, потому что оно ему напоминало Россию, он помогал в военные годы, так сказать, нашей армии, прислал отчисления от своих гонораров безумных по тому времени, американских. Поэтому одно время он был запрещен, но потом его оставили, конечно. Без Рахманинова невозможно было, потому что это был гений.
Ну, понятно, здесь, понимая логику власти, можно было понять, что человек предатель Родины, изменник, и до свидания, без вас обойдемся. И таких тьмы, и тьмы, и тьмы. Миллионы таких людей в разных видах искусства, литературы. Но вот тот другой случай, когда музыку запрещают, потому что музыка не нравится. Вот чем это объяснить? В музыке нет текстов крамольных, нет призывов к свержению строя. Почему она вызывает такой страх в авторитарных режимах? Объясните, пожалуйста. У вас есть объяснение этому феномену? Вот мы с вами вспоминали Шостаковича, да?
Ну, скажем, простой пример. У Прокофьева есть «Здравница», восхваляющая Сталина. Тексты, конечно, там соответствующие, но музыка гениальная абсолютно. И совсем недавно ее только исполнил Рождественский, насколько Геннадий Николаевич Рождественский, в Москве. Нужно ли ее исполнять, нужно ли со всем текстом, я не знаю, нужно ли это исполнять, но музыка должна звучать, потому что это гениальная музыка. То, что писали по заказу в советское время, конечно, вы можете себе представить, что это были за времена, но при правлении Тихона Николаевича Хренникова, который был назначен лично Сталином в 30-е годы, в общем-то, ни одного композитора не посадили. И это говорит о многом.
Но очень многих не играли, не исполняли.
Понятно, были вот эти ужасные, так сказать, постановления, статьи и так далее, но были многие в забвении, конечно же, но то, что не посадили, это тоже о многом говорит, безусловно.
А почему такая ненависть обычно тоже бывает во власти к современному искусству, будь то абстракционисты, которых, как мы знаем, как называл Хрущев, да, или музыка, музыка авангардная. Ну, давайте назовем там Софью Губайдулина, Эдисон Денисов, Шнитке. Это люди, которые, по сути, были прокляты советским режимом. Да. То есть они не имели возможности исполняться. Почему?
Вы знаете, ну, может быть, они не подходили советской власти. Там ничего советского не было в той музыке. Может быть.
То есть какие-то вообще музыка ничего социализма, да?
Абсолютно. Там ничего политического и не было. Хотя, скажем, и Стравинский игрался, и хотя он тоже уехал, а потом приехал в 60-е годы, сам дирижировал свои произведения, в общем-то, официально признав его. Это очень намного, намного очень, можно бесконечно об этом говорить, но то, что, скажем, модерновая, современная авангардная музыка себя изжила, это факт. Я думаю, что сейчас мало наберется народу. Есть, безусловно, есть огромный пласт любителей этого направления, но, с другой стороны, мода на это, к сожалению, прошла. Это мне и Щедрин об этом говорил сейчас. И Пендерецкий, который пришел к мелодии, вернулся от атональной, так сказать, музыки авангардной, он повернулся все-таки к мелодии, которая... Я тоже убежден, что публика, которая приходит на концерты, она должна запомнить хотя бы одну мелодию, когда выходит после концерта. Это мое мнение.
Нет, но есть поклонники авангардного искусства, абсолютно. Такой называемой музыки сложной.
Конечно.
Да, ну, да. Тоже... Тут понятно, что никаких запретов быть не может.
Конечно.
А вы входите в президентский совет по культуре. Я вот во время перерыва спросила вас, как часто вы там собираетесь. Прекрасно понимаю, что последнее, что интересует любую власть, это все, что связано с культурой. Но, тем не менее, мне кажется, если мы говорим сегодня о музыке, одна из главных проблем, которая сегодня существует в нашей стране, это угроза армии, которая висит над каждым музыкантом мужского пола. И мы с вами знаем случаи, когда люди буквально... скрывались не то, что там на территории Советского или Российской Федерации, а уезжали за границу только потому, что человек не может спокойно пройти по улице. Мы помним историю с Кисиным, когда он даже не смог приехать «Триумф» получать. Я знаю сейчас, у меня вот есть мой тоже знакомый, замечательный виолончелист Сережа Антонов, может быть, вы слышали это имя. Великолепный, великолепный музыкант.
Конечно.
Он не может приехать даже концерты дать, потому что он боится, что его остановит патруль на улице, и его заберут в армию. Сколько может это продолжаться, Денис?
Да, вы знаете, это не только сегодняшним днем мы можем говорить. Знаменитый пианист, блистательный пианист, мой друг Вадим Руденко, тоже лауреат многих конкурсов, и Чайковского в том числе, при поступлении в консерваторию был, его забрали, и он пошел в десантные войска. Он вообще мощный парень такой, и когда он прослужил там 3 года, он пришел, так сказать, вернулся домой, и через 1.5 месяца стал лауреатом конкурса «Королевы Елизаветы» в Брюсселе. Но это удивительный случай. Это,
так,
в общем, один из, может быть, миллиона сохранится. Безусловно, это огромная проблема. Это проблема, которую нужно обсуждать постоянно и, так сказать, косить всех балалайшников, как кто-то сказал, я не помню кто.
Министр обороны тогдашний.
Под одну гребенку. Безусловно, это огромная проблема. Безусловно, зачем тогда нужно, так сказать, учить и преподавать их, если через 2 года от них ничего не останется? Это отдельное обсуждение. Конечно же, если мы скажем, суперталантов не брать, кто будет определять, кто суперталант, а кто просто талант?
Конечно.
Здесь нужно, я не знаю...
Вот как... ваше предложение, допустим. Хорошо, мы имеем, что имеем. У нас армия по призыву. Когда она станет профессиональной, не знает никто. Сегодня мы имеем службу сроком в год. Да? Вот что делать... Как бы вы эту проблему предложили решить? Вообще отказаться, не призывать выпускников творческих вузов? Никогда.
Вы знаете, не только я один предлагал это, но и... Многие раньше говорили, конечно же, не стоит трогать классических музыкантов, на мой взгляд. С другой стороны, если мы сделаем какое-то, допустим, государство сделает какой-то определенный закон, но под него подстроятся сразу мгновенно другие. Я понимаю, может быть, некоторых, что мы вообще можем потерять целый пласт людей, которые, по идее, должны идти в армию, но... Я не силен в административные...
Это не должно вообще вас волновать.
Абсолютно. Но вот я за то, чтобы музыканты, которые поступают в консерваторию, я знаю, что и были такие прецеденты, их просто забирали из консерватории. Этого быть не должно. Это мое мнение, и я думаю, что меня многие поддержат.
Почему уезжают наши музыканты?
Вы знаете...
Вот еще причины, помимо угрозы службы в армии. Есть же еще, наверное, ряд причин.
Вы знаете, во-первых, условий нету никаких. Во-вторых... Музыканты, которые не видят здесь будущего абсолютно никакого. С другой стороны, у нас сейчас в России есть гораздо больше возможностей заявить о себе, нежели в Германии, Франции или Англии. Я уже рассказывал вам про Вену, где педагог заставляет своих музыкантов играть в переходе. С другой стороны, это было во все времена. Невостребованность в нашем цехе – это абсолютно нормальная история. Это трагедия нашей профессии. Точных рецептов к достижению успеха, чтобы стать знаменитым, играя, концертировать, играя много концертов, нету. Есть международные конкурсы, есть прослушивание у дирижеров, у импресарио и так далее. Но определенного точного вам рецепта я вам не скажу, потому что я сам не знаю, как быть. Во-первых, это просто в первую очередь, я считаю, удача, потом уже талант, работоспособности и так далее.
Но почему там звезды русские нужны? Нет, и они же там позиционируются, извините, Денис, как я понимаю, все-таки как звезды русской пианистической школы, да. Если мы говорим о фортепиано.
Когда
да?
мы говорим вообще о русской исполнительской знаменитой нашей школе, безусловно, она была лучшей в мире, конечно же. Сейчас она стала одной из, потому что все раскрылось, границы раскрылись. И здесь можно сравнить со спортом, когда мы смотрим фигурное катание, грубо говоря, мы видим, что китайцы, японцы, американцы имеют русских тренеров. То же самое, когда посмотрите в конкурс, любой конкурс международный, те же китайцы, итальянцы, американцы имеют русских педагогов. И вот в этом, я считаю, основная проблема, потому что исполнительство, да, это очень важно, но педагогическая школа, она не менее выдающаяся, чем сама исполнительская школа. Мы должны сохранить наших педагогов, чтобы не уезжали в Китай, где платят в 5-6 раз дороже. Да, сейчас в школах стало легче, но опять мы приходим к этому вопросу опять об образовании, когда я слышал, что хотят вообще чуть ли не упразднить это все. Вот это, об этом нужно трубить и кричать во все колокола, ни в коем случае, что якобы ребенок в 12 лет только должен решать, и музыкант или балетный, где уже к этому времени уже поздно все будет, мы потеряем все к чертовой матери. Это огромная проблема. А то, что уезжают, это не совсем так. На самом деле, многие возвращаются, на самом деле.
Но они возвращаются, когда они уже
когда они там стали знаменитыми.
Да. Конечно.
Многие
конечно.
Уехали в 90-е годы все-таки. В основном пласт вот моего поколения, они все уехали в 90-е годы, и там стали знамениты, и теперь приезжают сюда.
Но система-то не изменилась, по сути. Я тоже говорю как очевидец, поскольку имела отношение к музыкальной школе. Меня поражает, что сегодня без спонсоров семейных, да, родители ничего не могут сделать. Даже если там будет гениальный ребенок, он все равно должен сам... Они оплачивают, это я говорю слушателям, которые, может быть, не в курсе, оплачивают сами поездки на фестивали, на участие конкурсы, в конкурсах, билеты, гостиницы. Это же невозможные деньги для того, чтобы воспитать музыканта. Если родители решили, что у их ребенок талантлив, и это, нашли этому подтверждение, то нужно все забыть и только работать на эту музыкальную школу. Вот у меня к вам поэтому вопрос в связи с этим такой. А как эта проблема решается за рубежами? В Европе, в Америке, вот там. Есть какая-то система грантов?
Да, есть система грантов, есть специальные стипендии, scholarship, такая называемая, в Америке, либо в Европе, где стипендию, на которую ты сам волен выбирать, что тебе делать. Либо тебе жить в хорошей квартире, либо тебе жить в плохом общежитии, либо сохранить деньги на то, чтобы послать взнос на международный конкурс. А с другой стороны, здесь тоже у нас есть некие, так сказать, фонды, в том числе и новые имена, в том числе и фестиваль Крещендо, который помогает этому, и очень много случаев, которые мы посылаем на конкурсы, и я и на совете по культуре много об этом говорил, но, безусловно, надо больше об этом думать, конечно же, у нас многие просто не способны поехать на... Потому что международный конкурс — это самая главная возможность заявить о себе, как ни крути, их 160 в год, но основные их все равно не так много, 10-15. И здесь нужна спонсорская поддержка, может быть, какие-то гранты отдельные для молодых, которые, я знаю, уже это зреет, это постановление тоже.
Так, давайте я к вопросам перейду, а то у нас времени остается не так много. Денис, спасибо за концерт в Астане, пишет нам студентка из Караганды, из Казахстана. Это было прекрасно. Такой колоссальный поток энергии, я была под огромным впечатлением. А еще хочется спросить, человек искусства должен ли заниматься политикой? Имеет ли право подписывать письма за или против? Спасибо, Алтын.
Вы знаете, когда мне приносят на подпись какие... Спасибо, во-первых, за теплые слова, но когда мне приносят какие-то письма на подпись, я, конечно же, в последнее время начинаю очень скрупулезно читать, о чем меня просят, потому что я подписал очень много бумаг, раньше просто не разбираюсь, что это такое.
Нет, Алтын имеет в виду не письма, а какие-нибудь просьбы, а именно какие-то коллективные воззвания.
Должен ли музыкант вообще ввязываться в политику? Не знаю, сложный вопрос. На мой взгляд, в России сейчас... последнее время, и думаю, что в ближайшее время тоже, есть возможность, чтобы что-то изменить в лучшую сторону, если у тебя есть возможность о чем-то говорить где-то на любом уровне власти, я думаю, что это пойдет только на пользу. Безусловно, то, что касается политики вообще вне культуры, я человек в этом отношении аполитичен.
Угу. Нет, ну вот мы с вами проговорили как минимум там две какие-то проблемные темы, которые, безусловно, относятся к вашему ведомству.
Конечно.
И если здесь от вас что-то зависит, от вашего слова, я думаю, что вполне да. Но здесь есть тоже про ноты протеста, вообще много таких вопросов. Считаете ли нужным принимать участие в политической жизни страны, людям искусства, в частности, музыкантов? А вы вообще член партии какой-нибудь? Нет, Единой России?
Нет,
а то мало ли. Нет, ничего.
Мне бы на сон время оставить при моих 160 концертах в год.
Так. Уважаемый Денис, расскажите, пожалуйста, как и когда вы приобщились к джазу, и кто из джазовых пианистов вам близок? Считаете ли вы недостатком российской системы детского музыкального образования, что в ней не уделяется внимание джазу в целом и развитию навыков импровизации в частности? Профессиональный вопрос.
Ну да, очень хороший. Знаете, ну на самом деле, если говорить простыми словами, джазу научить очень сложно. Должны быть какие-то начальные навыки, но все равно это твое собственное увлечение, свои собственные. Потому что все джазмены, в общем-то, они джазу нигде не учились. Это внутреннее состояние человека, на самом деле. Ты можешь это чувствовать, можешь импровизировать, можешь не импровизировать, но ты должен быть джазовым человеком для этого. Ты должен свинговать, ты должен понимать. В общем, очень сложно словами передать чувство импровизации, именно полета такого некого.
А у вас это врожденное?
Помните, мы из джаза?
Или...
Полет твоей души.
Да.
Ну так бы сразу и сказал.
А у вас это врожденное, это чувство?
Вы знаете, я никогда не назову себя джазменом. У меня папа замечательно импровизирует. Всегда с детства я слушал джазовые великие исполнения Питерсона, Брубека, Гарнера и многих-многих других. После этого я и исполнял немножко на бис, и играл и с Георгием Гороняном, «Царством небесное», и с Бобби Макферном, и многими-многими другими джазовыми музыкантами. Но это скорее, знаете, такой знак признания того, что классический музыкант пытается играть джаз. Но джаз мне очень сильно помог в этой жизни. Я имею в виду импровизацию в интерпретации в классической музыке. Да и вообще просто в жизни импровизация, она помогает.
Дальше поехали. Уважаемый Денис, читала и знаю ваше отношение к так называемой попсе. Как вы думаете, почему безвкусица так популяризируется, и кому это выгодно? Ведь истинная музыка, театр, другие виды настоящего искусства не только обогащают, но и раскрывают глаза.
Спасибо. Знаете, мне так безумно немножко надоело об этом говорить, потому что я понимаю вашу тревогу, но, к счастью, все-таки есть интернет, и есть люди, которые могут слушать то, что ему захочется, и не влезать в это логово шоу-бизнеса, которое в основном зарабатывает деньги. Слава богу, у нас есть сейчас выбор. И интернет в этом отношении огромный-огромный помощник.
Два легких вопроса, надеюсь, пишет нам наш слушатель из Одессы. Валерий Георгиевич на месте главного, на своем месте, только по совокупности, а не по одному сумасшедшему четверговому вечеру. Это я не очень поняла.
Вау.
Этот вопрос. Да? Какую литературу предпочитаете? Какие любимые авторы отдельно поэтов, если можно? Никак не получается попасть на ваш концерт в Одессе.
Да, странно. За последние полгода я там два раза был. И обожаю этот город, и обожаю тех людей, которые подарил этот город миру, действительно выдающийся город. То, что касается...
Валерий Георгиев, может быть, я не понимаю, кто это Валерий Георгиевич.
Валерий Георгиев, я знаю такого.
Ну, на месте главного, вот он на своем месте, спрашивает наш слушатель. Я так понимаю этот вопрос. Я думаю, что да.
Очень странный вопрос.
Да.
Валерий
да.
Георгиев более чем на своем месте, потому что если бы...
Ну ладно, это я прочитала сюда кучу, бог с ним. У психологов есть такая теория, это из Риги уже вопрос, что к джазу тянутся люди с неравновешенной психикой.
Абсолютно.
Я считаю, что это как раз характеризует людей творческих. А как вы к этому относитесь?
Вы знаете, много просто сумасшедших людей, которые играли джаз, но никто не обращал внимания на их сумасшествие, потому что они были гениальными музыкантами. Да не только в джазе, это на самом деле. У классиков, поверьте мне, тоже есть не вполне нормальные товарищи. Абсолютно.
Денис, как вы думаете, есть ли возможность возродить гастроли ведущих российских музыкантов по провинции? Этот вопрос из Томска пришел. Или эта традиция ушла безвозвратно из-за дороговизны организации гастролей и низких доходов людей? Я живу в Томске, у нас уже почти много лет никто не выступает.
Ну что вы, я наоборот это возрождаю, не только я, но и многие другие. И оркестры ездят по стране, и фестивали, и такие мини-фестивали в разных городах. До Томска я обязательно доеду, я обещаю, я был там лет 10 назад, это правда. Как-то не получалось туда, хотя рядом и Красноярск, и Новосибирск, и Кемерово, всегда рядом там бываю. У меня закон, я в год обязательно до 40-45 концертов я играю в России. Это и Волжский тур мой июньский, и сейчас будет Дальний Восток. После долгого перерыва я там не был, и поеду сейчас. И Чита, Улан-Удэ, и Хабаровск, и Камчатка будет. И я вспоминаю свой приезд, когда я был в 94-м году, еще Козина застал, там Вадима Козина, нашего знаменитого певца. Поэтому, наоборот, я вам скажу, что просто действительно Томску как-то не повезло. Я знаю, что какие-то там проблемы у них были с филармонией, там, с оркестром не все благополучно, но я думаю, это дело временное, и я помню ту замечательную публику, и обязательно к вам доедем.
У вас не было искушения уехать вот в те самые 90-е годы?
У меня никогда не было искушения уехать в 90-е годы, потому что я обожал спать в своей постели.
Это
я
вы уже говорили, это
да,
я говорил, знаю.
Но я всегда об этом говорю, потому что...
То есть вообще на эту тему не рассуждали?
Ни разу. У меня были возможности уехать и паспорт сделать. У меня до сих пор никакого паспорта нет. У меня русский паспорт один, и у меня мурашки, когда я приземляюсь в Шереметьево или в Домодедово.
Вы патриот.
Абсолютно. Это без дураков, я честно говорю.
А почему, что вам мешает вот, существовать вдали от Родины? Что условия, музыка, она везде музыка, в конце
абсолютно
концов.
Нет, я обожаю там играть, я люблю любую публику в мире, но, не знаю, больше одного-двух месяцев я не могу находиться, я хочу домой. Ничего с этим не могу поделать.
А есть ли в географические какие-то места в мире, которые вот вас так же тянут, как и Родина, как
Россия? Безусловно,
Россия,
они меняются.
Где вам комфортно?
Они меняются, они связаны с моими какими-то жизненными моментами, безусловно. Не просто магнетизм какого-то одного и того же места, безусловно, но и какие-то личные переживания или концерты, которые запоминаются, они остаются в памяти, и хочется туда возвратиться, и в Люцерн, и в Мадрид, и Вальядолид, как недавно абсолютно. Вот я играл сейчас с знаменитым оркестром Маджо Музыкали, который приезжает к нам в мой абонемент, кстати говоря, и вместе с фестивалем Ростроповичем мы будем делать концерт в Москве 4 апреля. Зубин Мета, знаменитый дирижер, которым мы играли вот сейчас много в последнее время, флорентийский оркестр. Пришла королева София на наш концерт. Удивительный маленький город с потрясающим залом. Это огромная проблема, кстати говоря, нашей страны. У нас негде играть. В Испании
залов
за последние
нет.
15 лет построили больше 20 гениальных современных залов с потрясающей акустикой. Знаете, это огромная проблема. Королева София, кстати, была и сама, надо сказать, попросилась в Иркутск на Байкал. Она говорит, мечтала об этом, давно мечтала там быть, и Зубин Мета тоже приедет. Надеюсь, что на фестиваль «Звезд на Байкале» приедет королева Испании и Зубин Мета в ближайшее время.
Тогда вот еще вам одно предложение внести тоже на Совете по культуре. Все-таки не ограничиваться спортивными сооружениями.
Я об этом все время говорю, не только я. Это огромная проблема. У нас ДК. У нас в каждой филармонии это бывший дом культуры. Без акустики, без специального помещения для роялей, где даже если новый инструмент присылается, через несколько лет его можно выбрасывать на помойку, потому что нету содержания, нету настройщиков новых, и, конечно, нету залов с нормальной акустикой. У нас исключение, это, опять же, Валерий Гергиев, который находится на своем месте в Мариинском театре и построил за 12 месяцев гениальный новый зал. Акустик Toyota, его это не реклама, это имя его. Построил больше 80 залов по всему миру. Почему нельзя сделать 10 залов?
У нас в Москве даже их нет.
В Москве, вы знаете, закрылся большой зал консерватории, остался зал Чайковского, и все. Дом музыки, в котором, в общем-то, не очень хорошо играть в большом зале.
Мы должны уже заканчивать, Денис. Хотелось хотя бы минуты 3-4 послушать Рахманинова еще в конце нашей сегодняшней программы. Напомню, что нашим гостем сегодня был Денис Мацуев, патриот, русский человек. Спасибо вам, Денис.
Спасибо, Ксения. До свидания.